Книга пророка Иеремия, 33 глава, первые три стиха. Пророка Иеремия, 33 глава, с 1 по 3 стихи. «И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя Ему, воззови ко мне, и я отвечу тебе». Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Аминь. В годы юности, вспоминаю, было такое четверостишее, может быть, более длинное стихотворение, не помню. Номер телефона «Друг, запомни ты», книга Иеремии, 33:3. Безусловно, прочитанный текст принадлежит к тем жемчужинам библейским, которые помогают нам в час невзгод, в час, когда, как кажется, небо закрыто для нас, но и хорошо сделаем, если будем помнить это замечательное обетование, призыв Господа, сотворившего землю, Господа, который устроил и утвердил ее, который приглашает нас словами «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Это было слово, обращенное к пророку Иеремии, который содержался во дворе стражи. И точно так же, как это было в свое время с пророком Иоанном Крестителем, который содержался во дворе стражи Иродовой, и у него тоже появлялись вопросы, на которые хотел узнать ответы, и вот то же самое происходит с Иеремией, к которому Господь обращается со столь важным, нужным приглашением. Братья и сестры, в этом тексте Священного Писания Господь предстает перед нами как Творец, как Создатель планеты Земля, который создал ее, не только ее, но устроил все. И даже если у людей, наших современников, какое-то отдаленное представление о Боге, Божестве, то большинство согласится с тем, что есть Создатель, есть Творец. Но мысль о том, что этот Создатель и Творец желает беседовать со мной, бесконечно далека от нас. В представлении наших современников, даже тех, которые посещают храмы, Бог остается бесконечно далеким, Бог остается отстраненным, Бог отделен от человека множеством посредников, и, братья и сестры, господствующее, превалирующее представление о том, что нужду надо подавать, вот что называется, по инстанции. Бог настолько далек, Бог настолько занят, Ему, конечно же, нет никакого дела до наших переживаний и нужд, но есть посредники, к которым можно обращаться, и они уже похлопочут каким-то образом о нашей нужде. И вот то, что отличает упование еврейского народа в Ветхом Завете, то, что отличает упование последователей Иисуса Христа в Новом Завете, это удивительная, радикальная мысль о возможности непосредственного обращения к Творцу, Богу, Вседержителю. И хочу сказать для нас с вами, для которых это само собой разумеющееся, брат и сестра, мы настолько привыкаем, когда поем песнь «Что за друга мы имеем», что утрачиваем где-то внутренний трепет, осознание вот этого состояния благоговения, от того, что Царь царей, Господь господствующих, приглашает нас на аудиенцию. И Он тот, который знает все. Он тот, который знает все. Желает, чтобы мы задавали ему вопросы. Можем вспомнить параллельно текст из послания филиппийцам, который свидетельствует о том же самом, когда апостол Павел в 4 главе послания филиппийцам напишет такие слова: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше нашего ума, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе». Братья и сестры, когда у нас возникает потребность в молитве, когда у нас возникает потребность взывать? Ну, самое простое, когда мы чего-то не знаем. Когда мы чего-то не знаем. Вы знаете, в дни благоденствия молитвы наши становятся более формальными, а иногда и вовсе прекращаются, ну, потому что не о чем просить. Как говорила одна девочка из состоятельной семьи, когда пастор пытался увещевать детей в необходимости молиться, и Господь отвечает на молитвы. Ну, она, исходя из своего житейского опыта, говорила: «Зачем мне обращаться к Богу? Я попрошу своего папу, и он даст мне то, что мне нужно». Ну, примерно такое же у нас представление, когда в дни благоденствия ослабевает осознание нашей зависимости. Жизнь предсказуема, более-менее. А вот в дни нужды, да, как-то говорил, наверное, повторю эту мысль, до недавнего времени молитва «Отче наш», где есть слова «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день», произносилось нами чисто механически, и мы не отдавали с вами отчета, что настанут дни, когда это будет весьма насущная молитва. Когда есть в этом зале люди, наверняка есть люди, которые получили уведомление об увольнении с работы. Когда жизнь перестает быть столь предсказуемой, и когда молитва «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день», она вырывается из уст наших с осознанием того, что если Господь не благословит, что мы будем вкушать в завтрашний день? Экклезиаст, по-моему, говорит, что человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как будет, кто скажет ему. И, братья и сестры, люди бы дорого заплатили, наверное, и мы. В некоторых случаях, если бы знали ответы на волнующие нас вопросы. Что будет, как будет, что нам есть, что будем пить, во что будем одеваться. Это насущные вопросы повседневной жизни, которые волнуют нас. Особенно в дни, когда, как я уже сказал, жизнь не столь предсказуема, как она была вчера и третьего дня. И вот именно это заставляет человека осознать свою потребность в молитве, осознать потребность в том, чтобы взывать к тому, у которого есть ответы. Нужно признать, что до определенного возраста, особенно это юность, нам кажется, что у нас есть ответы на все вопросы. Есть такая присказка: спешите спрашивать своих подростков, пока они знают все. И я вспоминаю свои годы юности, и, наверное, тоже был таким, когда мне казалось, что я все знаю, все могу объяснить. И вот удивительная закономерность, чем старше я становлюсь, тем смиреннее понимаю, что есть очень многое, происходящее в моей жизни, что я до конца не могу понять и объяснить. Что есть очень много происходящее в жизни окружающих меня людей, что я не могу до конца понять и объяснить. И вот мудрость, качество мудрости, братья и сестры, это мудрость не означает готовность ответить и способность ответить на все вопросы. Мудрость означает смиренное понимание, что есть лишь один, который знает ответы на все наши «почему». И как сказала одна благословенная сестра, у меня до сих пор у Господа много вопросительных знаков, но знаю, что там, когда я приду к Нему, все мои вопросительные знаки станут знаками восклицания. Так надо было, так надо было. Но пока мы на этой земле, пока мы чего-то не знаем, братья и сестры, Господь приглашает нас, дает нам это святое право. «Воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Есть, по-моему, хорошая иллюстрация в Ветхом Завете, в 4 книге Царств. Это одна из историй с Елисеем и его служителем. Эпизод, когда вот там царь сирийский пришел и обложил город войсками, и тогда поутру служитель человека Божия встал и вышел, я читаю с 6 главы 4 книги Царств, 15 стих, «Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга, увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, то есть человек Божий, Елисей, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Моисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. И так далее, и там Господь поражает вот сирийское войско слепотою. Но, по-моему, очень хорошая иллюстрация того, что происходит с нами. И, братья и сестры, помните, как апостол Павел пишет о взирании не на видимое, но на невидимое? Это что у нас? Послание римлянам, да, когда вот мы смотрим не на видимое, да, а на невидимое, потому что видимое временно приходящее, да, а невидимое вечно, да. Вот та же самая мысль в истории с Елисеем, и это то же самое, что происходит со мной и с тобой, брат и сестра, когда окружающие нас обстоятельства не внушают оптимизма. Когда то, что происходит с нами, не внушает оптимизма, когда то, что происходит в стране, вызывает тревогу, и, знаете, мы вспоминаем все чаще второй псалом, для чего вот восстают народы, да? Метутся народы. И восстают против помазанника твоего, да? Против Мессии. Когда мы смотрим, что происходит вокруг в нашей ли стране, в мире ли, в котором живет, скажем прямо, не так много повода для оптимизма. И мы тоже можем приходить в состояние страха, смущения. И вот в этом случае, братья и сестры, нам очень нужен этот текст, когда Господь говорит: «Воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь». И точно так же, как это было в случае с Елисеем и его слугой, когда Елисей молится: «Господи, пожалуйста, открой ему глаза, чтобы он увидел вот то, что нельзя видеть физическими глазами». И тогда, знаете, тогда все встает на свои места. Тогда, брат и сестра, мы переживаем вот это парадоксальное состояние, когда вокруг бушуют волны житейского моря, а внутри состояние покоя, состояние уверенности, потому что Учитель с нами, потому что Он владе, потому что Он сказал: мы переправимся на ту другую сторону. Мы можем вспомнить параллельный текст в первом послании Петра, когда Господь приглашает нас вкусить и познать, как благ Господь. Молитва иногда воспринимается как некое бремя, как некий обязательный ритуал, и можем думать о наших детях, о наших домашних, когда мы говорим: давайте помолимся, они про себя думают, когда же он поскорее закончит молиться. Но тот, кто вкусил, как благ Господь, тот, кто вкусил благость Бога, отвечающего на молитву, у того появляется желание молиться, причем, как апостол Павел сказал это в первом послании Фессалоникийцам: непрестанно молитесь. Да? Вот это состояние молитвенное, которое должно сопровождать нас непрестанно, потому что это благо для души нашей, которая жаждет общения с Богом, только в Боге успокаивается душа моя. Только Бог знает ответы на мои многочисленные вопросы. Только Он способен открыть мне доступ к великому, недоступному, того, чего я еще не знаю. Брат и сестра, довольно часто мы переживаем это состояние, но, образно говоря, опущенных крыльев. Довольно часто нас посещает вот это состояние давно верующего человека, когда мы вспоминаем о временах нашей духовной юности, когда это действительно было реальностью, когда Господь впервые проговорил к моему сердцу, когда Он начал говорить, тогда воспламенилось сердце, тогда мы летели на крыльях веры, тогда мы спешили в собрание детей Божиих, не потому что там кто-то будет говорить, тот, кто мне нравится, но потому что мы верили, что Господь будет говорить через братьев, и это будет благословение, духовное питание для моей бессмертной души. Но со временем вот это состояние восторга сменяется обыденностью, сменяется рутиной, сменяется разочарованием, когда мы переживаем состояние бесплодия, бесплодности, когда все наши молитвы, как кажется, до потолка. Не по этой ли причине, братья и сестры, не так много из нас ревнует быть на богослужебных собраниях? Не по этой ли причине угашается дух молитвы? Не по этой ли причине подчас молитва превращается в удел некоторых молитвенников, которые молятся подчас заученной молитвой, не выражающий состояние, внутреннее состояние верующего человека. Сегодня я хочу говорить на этот текст, потому что, братья и сестры, нам нужно переживать вот это обновление. Нам нужно переживать состояние восторга, радости, потому что Господь наш вчера, сегодня, вовеки тот же. Потому что и сегодня Господь говорит на все наши тревоги и переживания, на все наши сомнения, не забудьте. Но не забудь в молитве и прошении с благодарением открыть, сказать мне о том, что тебя беспокоит. Воззови ко мне, я хочу беседовать с тобою, я хочу отвечать тебе один на один. Не обращали ли внимания, как наши родные и близкие, иногда мы говорим: будешь сегодня в церкви, помолись за меня. С точки зрения русского языка это неверно, братья и сестры. За кого-то мы молиться не можем, о ком-то можем молиться. Но, братья и сестры, этот текст убеждает нас. Убеждает сегодня тех, кто никогда еще не взывал к Господу. Господь персонально обращается ко мне и каждому из нас. Воззови ко мне ты. Обратись со своей просьбой, со своей нуждой. Я хочу слышать это из твоих уст. И в этом отношении, конечно же, это ближе всего нам, верующим Нового Завета. Потому что никто никогда не обращался так просто, как обращался Господь Иисус Христос к Небесному Отцу. Как правило, в молитве правоверного иудея обращение к Богу предварялось длинной чередой вот этих высоковыспренных эпитетов, которыми молящийся предварял свою просьбу, моление, обращенное к Богу. А вот так просто, как учил Иисус молиться учеников, иудеи, это достаточно было непривычным для них обращаться к Богу в молитве со словами «Авва». Так обращается сын к своему папе. Это обращение, это весьма доверительная форма, неформальная форма обращения к Богу, когда Он дает нам обращаться, дает это право обращаться к Нему как дитя, как сын или дочь обращается к своему земному родителю. Как я уже сказал, братья и сестры, вот особенно те, которые в смущении обращаться к Богу в молитве. И я знаю, что немногие имеют дерзновение молиться в церкви, потому что предпочитают молиться вот про себя и так далее. Это все на своем месте. Но главное, чтобы мы попробовали, пережили этот благословенный опыт общения с Богом, чтобы мы узнали радость общения с Богом, как с Отцом. То, что Он судья, праведный, грядущий для того, чтобы воздать каждому по делам, это в сознании каждого живущего на земле. Но то, что обитающий в неприступном свете желает общаться со мной и с тобой, то, что Он приглашает нас воззвать к Нему, и Он обещает ответить на нашу молитву. Сегодня брат Дмитрий, начиная собрание, напомнил нам историю Иакова. И вот там весьма знаменательные слова, последний стих, когда мы слышали эту констатацию: «Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Вот в этом тексте меня в русском, в синодальном нашем переводе, мое внимание падает на это слово «вчера». Он слишком долго шел к этому дню. Слишком долго он ожидал ответа от Бога. Он шел долгие 20 лет, взывая, пытаясь понять, что происходит в его жизни. Но дивный день, дивный час настал, когда Иаков мог сказать перед Богом и перед людьми: Бог увидел, Бог услышал, и Он вступился за меня. Брат и сестра, почему? Точно так же, как у пророка Исаии, мы взываем, а ты не слышишь. Почему мы смиряем душу?